Теперь мы с вами придем опять к нашей самой главной теме, это приготовление к смерти. Потому как вопрос очень серьезный. Краткое мгновение, которое придется расставаться с этой жизнью, может определить, где мы с вами будем, в Царстве Небесном или в аду. Можно одним росчерком перечеркнуть все то, что мы с вами здесь творили и к чему тянулись. Последний момент, так указывают святые отцы, что в последний момент можно сотворить такое, что перечеркнет все. Значит, мы с вами всю жизнь готовимся к этому смертному часу, и тот, кто придет готовым, вооруженным, тот не останется без венца, и Господь поможет ему без особых трудностей пройти в Царствие Небесное. Некоторые проходят как молния над мытарствами. Так вот, мы с вами рассмотрели на прошлых двух занятиях два искушения, сейчас третье искушение. Это искушение тщеславия. Так вот, третье искушение в час смертный, то есть искушение тщеславием и самонадеянием, самоценением, внушающему повать на себя и на свои дела. То есть зачастую мы, если посмотрим внимательно на свою жизнь, то мы очень часто себя поймаем на том, что блуждаем по нивам своих добрых дел. Вот подходит день к вечеру, и человек в уме начинает перебирать. И то сделала, и это сделала, и тут. В общем, все хорошо. То есть мы зачастую перебираем. И вот это перебирание наших добрых дел, оно порождает внутри тщеславие, самолюбие. И абсолютно застилает греховность нашей жизни. Поэтому святые отцы не рекомендуют гулять по нивам своих добрых дел, то есть вспоминать свои добрые дела. Иначе в час смертный мы с вами начнем их вспоминать и начнем на них надеяться. И дьявол этим воспользуется. Так вот, святые отцы учат, поэтому всегда, и тем более, в час смерти нельзя допускать останавливаться своему вниманию на довольстве собой и своими делами. Даже если бы мы и преуспели в добродетелях крепче всех святых, кстати, все крепче всех святых. Вы слышите, Василий Великий помолился, человек по-гречески заговорил. О, добродетель. Вот. А мы преуспели даже его. Вот помолились, и на любом языке человек говорит. Вот даже если бы мы так преуспели, то все равно нельзя ни в коем случае вспоминать вот эти наши добродетели. Но всячески, уничижая себя перед своими очами до последнего издыхания. То есть мы должны говорить, что я раб ничего не стоящий. Как только бес напоминает, и тут сделал, и там сделал. И тут добро принес, и там. Сразу говорит, я раб ничего не стоящий. Сделал только то, что должен был делать. Ну, я должен добрые дела делать. Что ж тут? Какая награда, если я должен? Худого. А то зла не сотворил, и уже все возгордился. А кто заговорил, что зло можно творить? Так вот, если случится, что придет на ум какое-либо наше доброе дело, надо помышлять, что это совершил Бог в нас и нашими руками. То есть какая мне заслуга? Это вот как взял плотник, молоток и заколотил гвоздь. И вот молоток вдруг начинает гордиться. Какой я молодец, я гвоздь заколотил. А плотник говорит, ты никто, вот я сейчас брошу, ты будешь валяться, ни одного гвоздя не заколотишь. Че, это я тобой заколотил гвоздь. Вот так и нами. Господь творит добрые дела. Но мы, вот эти медали и ордена, которые принадлежат Богу, вот эти героические поступки, которые Он нами совершает, мы себе на грудь цепляем. Когда присваиваем себе эти добрые дела, какая я молодец, настирала, нагладила и так далее. То есть как только мы добрые дела себе присваиваем, мы моментально чужие награды. И вот чужие медальки одели и ходим, гордимся. Значит, надо помнить, что это Господь нашими руками, нашей головой все это сделал. Если мы отдали деньги кому-то, то эти деньги нам не принадлежат. Их Господь дал, и Он взял. Не наши. Чем гордимся? Господь пожаловал нам. То есть мы получили жалование, а не зарплату, как у советской власти говорили. Что Господь пожаловал, то и получили. Он пожаловал, а мы поделились не своим, господским. Он мне дал деньги, я поделился. И горжусь. О, какой я молодец, да? Наши деньги нам не принадлежат. Господь дал на время попользоваться и смотрит, как мы им будем распоряжаться. Будем делиться, похвалит. Будем присваивать только себе, на себя тратить, значит, будем расточать его добро. Помним из притчи. Так вот, если случится, что придет на ум какое-либо наше доброе дело, надо помышлять, что это совершил Бог в нас. И нашими руками, и что оно, то есть это доброе дело, от него единого произошло. Помним, что мы даже имя Божие произнести без его помощи не можем. Забываем, что сказать «Господи» мы не можем, если Господь нам в этом не поможет. Не произнесем имя Божие, а коль скоро мы такой малости сделать не можем без его помощи, что же мы большее собираемся сделать или сделали без его помощи? Если он не вдохновит, не даст силы, не даст разум, ничего мы с вами не сделаем. А мы постоянно все это присваиваем, к сожалению, себе. Так вот, мы должны прибегать под покров милосердия Божия, при этом не считать милосердие как воздаяние и награду за многие великие победы в духовной брани с врагом. Итак, если мы что-то получаем по милосердию Божию, помнить, что это не за наши добрые дела нам воздал Господь, а по своему милосердию, что наши добрые с вами дела выеденного яйца не стоят, и не за что нас с вами награждать. Мало того, Он нашими руками сделал, кого положено награждать? Ну, если так разобраться, то Бога. Мы здесь при чем? Молоток нужно награждать за то, что он забил гвоздь. Вот я своей рукой забил гвоздь, а потом молотку медаль. Вот молодец ты, молоток, стал его хвалить. Ты гвоздь забил. Правильно? Значит, нет. Молоток ни при чем.
Молоток?
Вот в том-то и дело, что мы с вами худые молотки. Господь пытается нами загнать гвоздь в стенку, а гвоздь гнется то вправо, то влево. То шляпку сбили. Дал должен быть. В том-то и дело. Вот как только сказал, что я хороший молоток, так и погиб. Все. Значит, мы с вами молотки такие худые, и ручка треснутая, и шляпка разбитая. Среди Господи, если подумать, что мы с вами сотворили, от дня рождения до сего дня, что мы с вами над собой натворили? Как мы надругались?
Папочка, сказать не вспоминать.
Ага. Значит так. Не вспоминать каким образом. Мы должны забывать, но не до такой степени, чтобы их повторить. Мало того, очень полезно вспомнить для самоукорения. Смотрите, внешность мы с вами изуродовали. Мы ее погубили красками, помадами, пудрами, чем угодно. Волосы изуродовали, все, все искалечили. И организм мы с вами привели от того, что мы не постились и не воздерживались ни в чем. Он у нас с вами разбитый и никчемный. Тут колет, там стреляет, тут отдает. Это все следы нашего безобразия, которое мы над собой произвели. Своим невоздержанием. Не Бог нас такими сделал, не старость. Это наше невоздержание. Это наше угождение плоти, а не духу. Вот что произошло нам с вами. Так чего ж тут думать о хорошем молотке? Понятно? Сразу невооруженным глазом видно, что мы из себя представляем. Уж какие тут награды, какие победы. Дай Бог вернуться на то целомудрие, которое у нас было в детстве, в раннем, самом маленьком, когда мы без вожделения смотрели на деденек и тетенек. В этом не было желания. Вспомни, что чем мы старше становились, тем хуже мы становились. Научились разговаривать, мы еще не умели матные слова говорить и скверные. Постарше стали, и это стали говорить. И еще дальше хуже. Чем взрослее становились, тем дальше мы удалялись от Бога, тем больше попирали Его заповеди, научились хитрить, воровать, лгать, укрываться, злопамятствовать, злорадствовать, на зло отвечать злом и так далее. Чем дальше, тем больше. Вот чем больше ребенок растет, тем больше у него это все накапливается. И единственная возможность от этого освободиться – это покаяние и исправление. И дай Бог нам через покаяние хоть чуть-чуть вернуться на прежнее то состояние, в котором нас Господь сотворил. Так вот, надо помнить, что все наши рвения, усилия и подвиги были бы бесполезны, если бы им не посодействовал Бог. Вот если не посодействовал, ничего мы с вами не смогли сделать. Об этом надо помнить. Если так размышлять, то враги в час смерти не будут иметь успеха в своих нападениях, и откроется свободный путь перехода в небесный Иерусалим. Так вот, мы сейчас этому учимся. У нас с вами еще будет одна обширная тема, которая раскроет нам с вами наши добрые дела, откуда они берутся, как мы их производим, и надо ли на них уповать, это мы понятно уже, уповать не надо на них. Но как избавиться от этого? Там целая наука, потому что вот очень тонко враг через пометование наших добрых дел, ежеминутное, ежечасное, прокрадывается в душу и распаляет там самый вот этот один из поганейших грехов и страстей. Это тщеславие, самолюбие, самонадеяние, высокоумие. Что ты меня учишь? Я лучше знаю, я всю жизнь это делаю. Все. И на этом заканчивается наше православие христианство. Вот эта тема у нас с вами еще впереди. Итак, запомнили, третье искушение – это тщеславие. Обязательно, когда будем лежать на смертном одре, то враг попытается нас это раздуть и развить. И сможет удержаться от тщеславия только тот, кто всю свою жизнь с ним боролся. Боролся с вот этим понятием, что он делает какие-то добрые дела. Если усвоим это до конца, что никаких добрых дел мы делать не будем и не способны, то тогда мы устоим, враг не сможет нас прельстить. Видите, вот всего четыре, скажем, таких главных искушения, и одно из них, на наш взгляд, казалось бы, ну что тут плохого, вспоминать добрые дела, да? Вспоминать те места, где нам было хорошо, где мы кому-то помогли когда-то, что-то сделали, и через это впадать в прелесть. Так вот, у нас все перемежевывается, и эту тему непременно мы с вами еще раскроем, потому что вот так нас враг может голыми руками взять, не готовых. Чтобы этого не случилось, четвертое искушение, на следующем занятии мы поговорим, значит, специально разбил на несколько занятий, чтобы у нас не было в голове сумбура, чтобы усваивалось каждое искушение по частям. Вот. А теперь, значит, мы с вами вернемся к той же самой блудной страсти, которая, в частности, будет искушать нас и во время смерти. Во время смерти непременно блудный бес подойдет, поскольку он самый опытный и может и мечтания, и воспоминания возбудить, и все, что угодно, все, что вздумается, даже разбитое тело, дряхлое, лежит больное, ни к чему не способное, в нем может возбудиться блудная страсть. Самая настоящая такая, что будет душу жечь огнем. Поэтому Если мы с вами заранее сейчас не приготовимся ко всем тем козням, которые нам ставит враг на этом пути, то непременно мы с вами можем попасть в его силки. Итак, смотрите, то, что мы с вами разбираем, оно нам не только сейчас нужно, а все это нужно, как подготовка к смертному часу. Вот сейчас у нас тренировка идет, тренажер. Вот как люди ходят в спортзал, а потом соревнования, выступления. Кто-то побеждает, кто-то оказывается побежденным. Вот так мы с вами сейчас находимся как бы в спортзале и тренируемся. Не отвечать на зло злом, не впадать ни в одну страсть и так далее. А все это финал будет в момент смерти. Тогда мы должны раскрыть все, что мы с вами накопили за всю с вами христианскую жизнь. Я не говорю за всю жизнь, потому что за всю жизнь мы такого накопили, что не приведи Господи. А вот то, что мы за христианскую жизнь накопили, вот это все надо будет придавить и этим вооружиться, и отбить те нападения вражеские, которые нас будут преследовать в смертный час. От этого никому не уйти, никому. Но одни приходят готовые, вторые не готовые, враг врасплох застает. И иногда, как учат святые отцы, в последний момент оказывается, что все идет на смарку. Итак, вот мы с вами разбирали, что нужно делать перед блудным искушением. А теперь, что нужно делать во время самого искушения. Вот наступило блудное искушение, что надо и как себя вести. Так вот, во время блудного искушения необходимо, в первую очередь, выяснить причину и устранить. Вот причина вот этого блудного искушения, она может быть внутренняя или внешняя. Вот надо разделить. Итак, внешняя причина. Первая. Вольность очей. Сладкие для слуха речи, песни, щегольские и из нежных материй одежды, духи, вольные обращения и беседы, соприкосновения и пожатие рук, танцы. Ну, понятно, танцы уже предел всему. Это обняться и переминаться с ноги на ногу, в обнимку. Ну, безумие. А? Точно. Как подумаешь, сейчас бы себя взял, у Ольгу встал, вот здесь поставил, обнял ее. И мы с ней сняли бы и беседовали. А? Господи помилуй. Нет, ну вот я почему говорю. Вот вспомнить то безумие, в котором мы с вами находились. Ведь считали нормой обняться и переминаться с ноги на ногу. Дико.
Ну вот дико еще не дико, но не интересно.
Понятно. Значит, Ольга отказывается со мной переминаться. Отказывается. Она говорит, уже неинтересно.
Лучше послушать.
Ага, ну вот. Правильно, лучше послушать. Я почему привел этот пример? И на себе. Потому что святые отцы, в частности Иоанн Златоустый, когда приводят вот эту дикость с танцами, они как раз такой пример и приводят, что ненормально, если один человек обнимет другого и будут стоять беседовать и переминаться с ноги на ногу. Но ненормально это. Кстати, в коридоре на улице встали, обнялись и... Отдельно. Ну ладно, стоим друг перед другом, трясемся. Вот вы попробуйте, когда танцы показывают по телевизору, выключите звук. Вы увидите, что сумасшедшие кривляются на экране телевизора. Абсолютно обезумевшие люди дергаются. Вот сейчас, если здесь задергаться, ну ненормальный человек. Понятно, да? Вот. Еще раз. Почему я заостряю на этом внимание? Пока до нас не дойдет, насколько это безумно и отвратительно, до тех пор эта заноза будет сидеть в сердце. И я знаю много случаев, которые люди уже стали на путь христианский, и уже знают, что за танцы положена анафема, тем не менее, попав в компанию, не могут удержаться, и при первом приглашении вскакивают и начинают обниматься под музыку. От чего это происходит? Почему человек не может устоять? Потому что у него нет отвращения против греха. Помните, мы с вами проходили, что грех надо возненавидеть. А возненавидеть можно только то, к чему испытываешь отвращение, то есть отвернуться от него. Потому что противно смотреть, слушать, кушать. Понятно? Так вот, смотрите, все, что перечислил сейчас, в основном самым большим родителем всего этого беззакония является телевизор, радио. Смотрите, вольность очей. Смотрим по телевизору, уж там такое показывают обязательно. И подчеркивают еще. Ладно, на улице там человек идет где-то, невольно себя поймал на этом. А тут специально садится, умышленно. Вольность очей. Надо бы шоры одеть. Сладкие для слуха речи и песни. Опять-таки основной разжигатель – это телевизор и радио. Песни вот эти «Ты моя, я твой» и так далее. Щекольские и из нежных материй одежды. Вот это нам нравится. И чем нежнее, тем лучше. Прежде чем что-то приобрести или одеть. Сколько расщупает. И стараются нежные купить, приобрести. Нежный и еще щегольской, что-нибудь подчеркнуть в этой одежде. Понятно, да? Чувствуете разницу? Да? Это в основном касается женского пола. Мужеский пол этим меньше страдает, страдает, но меньше. Мужчина, поскольку он не сердцем руководствуется, не чувствами, в отличие от женщины. Она сначала что сердце, а потом уже ум, уже думает, брать или не брать. Но сердце уже приняло, уже понравилось, цвет кофточки уже купила. Там, а смотришь, она все не подходит. И не нужна она эта кофточка, уже пять дома уже лежит. Так вот, а мужчина, они более рациональные. Они подходят с вопросом, во-первых, практично или непрактично. Долго будет носиться или недолго. Вот это первый критерий. А потом уже как не подходит. Да, вот ничего идет, только цвет тебе надо сменить другой. Вот. Ну хорошо. Итак, основным критерием для нас при приобретении одежды должно быть практичность и полезность. Ну зачем кофточка, у которой вот такой вырез? Бронхит получишь. Но тогда ничего не видно, если под горло. Так вот, еще раз, практичность, а это в первую очередь носкость. Чтобы носилось хорошо, чтобы теплое было, чтобы было удобное, чтобы не жало, не перетягивало, не обтягивало. Ну вот так, если мы с вами сообразуемся, то у нас будет все в порядке. К сожалению, у нас пока наоборот. И не задумываемся, большей частью, приобретая вещи. А ведь все святые отцы, помните, сколько приводил примеров, которые указывают не только на мягкую одежду, но даже на мягкие шляпы. Вот мягкая шляпа, это уже признак соблазна. И может привести к блудной страсти. Вот кто когда об этом задумывался? В жизни не думали, что, кажется, мягкая и удобная шляпка, такая хорошая, может привести к блудной страсти. Вот недаром Россия ходила в платках, а шляпки носили только те уже, кто подальше от Бога отступил. Это аристократия. Вот они уже начали шляпки одевать, потому что они дальше отошли от Бога. Они уже в храм ездили, чтобы свидание назначать в основном. Они уже насмехались над монашеством. Они уже дошли до такой степени, уже в 800-х годах, что вот кадетский корпус учится там гвардейцы, будущая элита общества русского. И вот один начинает ходить каждые две недели на исповедь, кадет. Священник бежит, докладывает начальству, что такое? Этот часто начал ходить каждые две недели на исповедь. То есть уже для них это было ненормально. Они тогда уже исповедовались раз в год. Может ли человек омыться, если он раз в год будет ходить в баню? Нет, конечно. И вот вдруг человек такое проявляет прыть, его наказывают. Тогда он начинает ходить в монастырь тайно, к монахам, там исповедоваться, у иеромонахов. Опять обнаруживается, опять начинается гонение. Гнали за то, что человек пытался тянуться к Богу. Вот такое было настроение в обществе. То же самое, что и у нас, в том обществе, которое сейчас себя считает элитарным. Ну, кто у нас, у кого карман сейчас побольше, тот больше элита. Правильно, да? Вот. У нас где-то тут прорезалось одно общество дворянское. Ну, что-то как-то его не видно, не слышно. Одно время они что-то фигурировали. То есть собирались по признаку голубой крови. Вот. А теперь, значит, в основном тот, кто богаче. Так вот, чем богаче, тем дальше от Бога. В храме их не видно. В лучшем случае свечки придут поставить, если когда их прижмет крепко. Нет их, нет богатых. Чем богаче, тем дальше от Бога. Вот то же самое было и в России. И вот эти все задатки, которые сейчас присутствуют в обществе, они родились не сегодня и не в период советской власти. Они до революции велись. Поэтому это и случилось, революция. Поэтому и дала возможность сделать революцию, что уже безбожье созрело. К 890-м годам уже надсмехались офицеры над непорочным зачатием Пресвятой Богородицы. Вот священник идет им рассказывает, они офицеры белых кровей, они надсмехаются, недаром Белую гвардию гнали. Потому что там одни действительно за веру царя и отечества, но большинство сражались за ту землю, которую у них отнимали. Поэтому и указывают, тут священник отпевает убитых во время боя. Они лежат прямо на земле, их не удосужились даже на доски положить. А в вагончике генерал с офицерами пьет, и оттуда похабные песни несутся. Вот так воевали. В большем случае своей, это вот я из учебника истории вам привожу. И не советского истории, а из учебника истории православной церкви. Да? То есть то, что война была, вот эта гражданская, она, конечно, это безумие человеческое. Но тем не менее, Белая гвардия победила бы, если бы они уповали на Бога. Если бы они действительно все шли за идею, за веру царя и отечества. Победили бы, Господь бы помог. А так не помог им Господь. За границей оказались. Потому что вот это безбожье, оно уже парило в воздухе. В карты играли. Вот это делали. Вот купили. Господи помилуй. Не дай Бог нам скатиться к этому сейчас. Итак, значит, понятно, от чего мы должны с вами удаляться. Сладкие речи, песни, воззрение очей, одежда, духи. Все эти духи выкинули, а? Все, приехали, пашем. Пашем, пашем. Где? Посев. Значит, не вырастет плод духовный, не будет его, нечему расти. Да должны, как только услышали, что что-то Богу противно, пулей не дождаться, скорее бы добежать домой. Да выкинуть из дома в помойку. Всю эту нечисть, все бесовское. То есть это все дезодоранты, духи, краску, ну, лежит дома, почивает, а? Половое, но половое голову никто не додумается красить, слава Богу, пусть стоит. Так вот, ведь в чем смысл? Нет у нас рвения, к сожалению, нет его. Ладно, не знали, что грех, ну вот узнали. Но расстаться с ним, ни малейшего желания нету. Да, я Богу буду верить, так, в душе, но делать для этого ничего не буду. А вера без дел не два. Нету там веры. Одно название и надругательство. А если бы вам подарили цианистого калия, а он очень дорого стоит, попробуй достань. А вам наркотиков подарили. Дорогих, не просто там какой-то кокаин, а ЛСД. И вы говорите, ну как, мне подарили, что же выбрасывать, что ли, буду пользоваться. Еще раз, если мы с вами не будем проявлять рвения, если будем только пахать, сеять, не будем, грош цена. Как только узнали, что что-то грех, расставаться мгновенно, особенно с тем, с чем можно тут же расстаться. Тут же взять и расстаться. Прийти домой, и освободиться, выкинуть карты из дома, не дай Бог, у кого лежат. ну и прочее.
Шляпу выбрасывать?
Шляпу? Да нет, ну шляпу поносите. Шляпу выбрасывать не надо. Ладно, носите на здоровье. Вот. Значит, но помните, что она может являться причиной. Ведь смотрите, женщины стараются, чтобы шляпа одна ни в коем случае не была похожа на шляпу, чтобы у кого-то еще такая была. О чем это говорит? Это говорит о кокетстве, желание привлечь хоть чем-то, хоть шляпой. Пусть хоть за шляпу, но посмотрят на меня. Еще раз, помнить, для чего мы это делаем? Чтобы выделиться, чтобы на нас посмотрели. А иначе бы, девались бы скромно. Так вот, врачевание против этого всего. Скромное и смиренное одеяние, первое. Чего нам меньше всего хочется? Женскому полу так не хочется скромно одеваться и смиренно. Ну хоть чуть-чуть, ну разрез хоть, ну хоть немножко, хоть один. Ну чуть-чуть покороче. Ну хоть чуть-чуть что-нибудь. Ну не хочу до пят носить, как попадья. Итак, нежелание не видеть, не слышать, не обонять, не говорить, не касаться ничего такого, что производит это срамное движение. Особенно не сообщаться с лицами противоположного пола. То есть, вот когда наступает вожделение, надо удаляться от лиц противоположного пола и специально с ними не встречаться. То есть, если по нужде поговорил, повернулся и ушел. Но специально идти в гости, упаси Господи. То есть специально идти, специально с кем-то встречаться, упаси Господи. Вот это такое назидание, да? Вот. Это внешнее все. А вот внутренние причины. С одной стороны служит жизнь в довольстве и покое плоти. Когда мы себя очень любим, не утруждаем, спим сколько хотим, едим сколько хотим и так далее. Когда все желания телесные находят полное удовлетворение, то есть это нарушение поста и так далее. То, что тело захотело, то и получают. Дальше. С другой стороны, срамные помыслы, которые приходят или сами собой, или при воспоминании виденного, слышанного и испытанного, или от возбуждения их духами злобы. То есть, помыслы срамные, воспоминания, чем, откуда они появляются. Первое, враг начинает напоминать нам, где-то мы что-то видели, вдруг вспомнится неожиданно, слышали, или из прошлого, что-то там испытывали. И бывает, духи злобы возбуждают. И картинки начинают рисовать, видения и что угодно. Врачуется следующим образом. Жизнь в довольстве пощениями, поклонами. Кстати, поклоны – замечательное лекарство, земные поклоны. Почему? Когда делаешь земной поклон, все бесы разбегаются, они не терпят нашего смирения перед Богом. Поклон земной – это смирение перед Богом. Очень полезно делать, только вот сейчас у нас идет сплошная седмица, да, то есть мы на святки не делаем ни земные поклоны, ни коленопреклонения.
И дома тоже не
будет? А дома Бога нету, что, другие правила дома?
А если Бог кается?
Конечно. Это, знаете, как называется, самовольство. Когда надо поститься, не постимся. Когда поста нет, вдруг начали поститься, идут на исповедь, на причастие идут. Сплошная седмица, а они постятся, идут на причастие. То есть, делал даже через благое дело, он на зло толкает. Противится церкви, церковь вся, говорит, празднуем. До крещения празднуем. Значит, единственный день мы постимся, это перед крещением, да, сочельник. А все сплошное, не постимся. Нет, постятся, идут на исповедь, идут на причастие. Перед праздником все это надо делать. Заранее, загодя, готовимся. Вот будет сплошная седмица. Там буду радоваться, буду праздновать. И не буду нарушать заранее поэтому перед праздником. Исповедовались, причастились и празднуем седмицу. Все. Нет, все. идет дьявол наперекосяк. Даже, казалось бы, благое дело причастие и пост обращает во вред. Потому что самоволие, в чем не цель?
А литургия будет идти, а причащение не будет?
Священник причащается. И диакон. Дети, да.
Крещение.
Один день. Значит, крещение остается без причастия. Если вы понимаете, что одного дня мало, а перед этим поститься не положено. Вот. Ну вот, так вот. Итак, врачуется жизнь в довольстве пощениями, поклонами, молитвами и прочими трудами. Когда блудная страсть начинает одолевать помыслы, надо чем-то занять себя, тут же трудиться что-то. Шить, стирать, чтобы помыслы занялись другим. Очень полезно почитать духовную литературу, жития святых, сесть почитать, сразу отскочит все. Священное Писание открыть, Евангелие начать читать. Очень полезно. Помыслы врачуются чтением святых книг, благочестивыми размышлениями и молитвой. Не надо записывать, а на слух так, приблизительная молитва, которая могла бы помочь в этот момент, да, в искушении блудном. «Иисусе мой Господи, сладчайший мой Иисусе, ускори на помощь мне, и не дай врагу моему полонить меня». При этом мысленно, и если есть возможность, то чувственно лобызать животворящий крест, то есть целовать крест распятия. Если нету под рукой, так мысленно прикладывайся к нему. Если есть, то приложиться к кресту. Нательный, да. Ну, если на улице стоишь, то неудобно как-то лезть зимой или его доставать. Просто можно в смущение людей вести. Так вот. Лобызать язвы Господа и говорить к ним с любовью. Краснейшие язвы, язвы светлейшие, язвы пречистые. Уязвите это мое окаянное и нечистое сердце. И не допустите меня до того, чтобы посрамил я и оскорбил вас нечистотой своею. То есть, если словами сказать, то Господи, вот этими язвами вылечи мою эту беду. То есть, почему язвами? А помним, что вот эти язвы, то есть раны ему нанесены были за меня, что это из-за меня ему нанесли невинному. Вот эти раны. И, Господи, не дай меня оскорбить Тебя этими блудными помыслами и желаниями. Вот такая молитва, а главное, это такой получается вопль. Вопль к Богу, он всегда будет услышан, всегда. При этом не должны браться изображать мысленно перед собой нечистоту и срамоту грехов, плотской похоти, неугрызение совести, которые последуют за тем, нерастление естества и потерю чистоты, девства, непомощение чести и другое подобное. Иными словами, есть одна кознь дьявола, очень хитрая и тонкая. Вдруг наступает блудная брань, и человек, думая, что он сможет от нее избавиться, и начнет представлять, вот если я совершу этот блуд, да все еще об этом узнают, да какой будет позор, да я целомудрие свое потеряю, да из дома меня выгонят, или еще что-нибудь подобное. То есть какой стыд, какой позор, как плохо от этого будет. Вот такие помыслы вдруг возникают. И человек думает, что он таким образом спасается. Но святые учат, что подобные размышления могут послужить усилению брани. и иной раз к падению. Вот человек начинает мысленно представить, как это противно все, вот противоестественный блуд там или еще что-то там вообще, ну вообще это отвратительно, изменить мужу там или жене, или вообще, если разведенная там блудом заниматься, что про тебя скажут, вот она блудница, тогда точно никто не женится, потому что кому нужна распутная, да вот а вдруг забеременеешь, придется аборт делать или еще что-нибудь, да, то есть вот эти помыслы, думается человеку, что они помогают, на самом деле нет, это западня. Это западня и козни дьявола. Такие размышления могут привести к прямому падению. И святые отцы объясняют почему. Ибо хотя ум при этом будет вести мысленную речь в укор совести и этой страсти, вот ум укоряет, представляет, как это плохо, как это отвратительно. Но так как мысль все-таки будет держаться на этих предметах, то есть на блудных предметах мысль задерживается, потому что размышляешь о них, правда размышляешь, как они плохие, как это плохо, но все равно на нем держится мысль, на этом блудном предмете, которым так неравнодушно сердце, то неудивительно, что в то время, как ум будет расточать такие строгие суждения, о таких делах сердце будет услаждаться или соглашаться на все эти блудные помыслы, и что внутреннее падение будет обеспечено. То есть помысел все равно удерживается на блуде, и сердце, хочешь не хочешь, оно услаждается, потому что оно представляет, оно воображает, как бы это было. И вот эти укоры, они кажутся слабее, чем наслаждение сердца этими блудными страстями. И падение. По меньшей мере, внутреннее сначала падение. Все, человек соглашается на грех. А дьявол потом уже научит, как его сотворить. То есть, вот в тот момент, вот мы стоим, укоряем себя, вот как бы это было плохо. На самом деле, мы в союзе с сатаной и... В этот момент мы находимся в сообщении с духами злобы, постоянное сообщение. Так вот, если же мы начнем рассуждать о таких предметах, как страдание Господа, о нашем смертном часе, вот о чем мы сейчас с вами здесь и размышляем, и учимся к нему, готовимся, о разных видах адских мучений, то это будет действовать отрезвительно на наше сердце, и заслонят срамные вещи. То есть, если блудная страсть начинает одолевать, то не надо укорять и представлять, как это будет плохо, какой позор будет. Надо представить себе ад. Какие муки будут ожидать? Вот ад, муки, смерть наступит не сегодня, не завтра. С чем приду к смерти? И сразу будет отходить. Если при этом странные помыслы будут продолжать нападать с особенной силой, то нужно продолжать размышлять о предметах, действующих отрезвительно, а на помыслы странные не обращать внимания, как бы они были не наши. Итак, вот мы начинаем богомыслие. О Господе, на Богородицу смотрим, как Господь родился, вспоминаем, какой праздник. Ну все, что придет в голову о Боге в этот момент. Вспомнили Василия Великого, вспомнили, что обрезание праздник, вспомнили, что впереди крещение, как мы к нему будем готовиться, какую селедку мы как приготовим. И сразу все отскочило. Вот, понятно. Как только мы будем вспоминать, как мы будем бегать по магазинам, где-то что-то приобретать и кого мы пригласим, все, уже мысли занялись совсем другим. Но блудный помысел, он отскочил, и как назойливая муха снова возвращается. Ты вот так, ну вот снова возвращается. Так вот, говорим, Господи, это не мое, это бесовское. Это вражье, Господи, это не мое, это вражье, отгони. И Господь отгонит. То есть мы не обращаем на них внимания, как будто они не наши. На самом деле они не наши. Это враг, и пытается пробиться через нашу защиту. вот эту скорлупу, которую мы тонкую выставили размышлением о Боге, о страдании Его, о наших заботах земных, о приготовлении к празднику. Так вот, он пытается эту скорлупу пробить. Мы Бога на помощь призываем. Господи, отгони. И отойдет, деваться некуда. То же самое, если человек видит видение и слышит голоса, тоже на них нельзя, не надо обращать внимания, и они отойдут. Тоже такое болячка. Нет лучшего способа к прогнанию их, то есть этих помыслов блудных и видений, как презрение к ним и невнимание к ним. То есть не обращать внимания, не останавливаться. Пришел, Господи, помилуй, он отскочил. Господи, помилуй, он отскочил, это не мое, это вражье. Да? Не останавливаться на этих помыслах и не обращать внимания. Вот это самое лучшее средство и лекарство против блудных помыслов и страстей. И все это творить при содействии молитвы. Вот не забывать, все мы на свои силы пытаемся надеяться. Вот сейчас я отгоню. Не отгонишь. Господи, помоги. Господи, отгони. Господи, не дай мне об этом думать. Господи, не дай мне об этом размышлять. Господи, не дай мне это чувствовать и слышать. То есть постоянно призывать Бога на помощь. Содействовать молитвой. Нет молитвы, не будет спасения. Ни один пост, ничего не поможет. Молитва должна быть в сердце, в уме. Особенно в этот момент, как щит. И вообще, никогда не размышлять на предмет этой плотской нечистоты, так как одно только представление о ней небезопасно. То есть никогда не думать, не вступать в беседу с этими искушениями, чтобы проверить, произошло ли у меня согласие на него или нет. Ну-ка проверю, как там у меня, есть тяга в голоду или нету, ну-ка, сейчас посмотрю. То есть не искушать Бога, не проверять. Тут же загорится, как сено сухое. Такое исследование, хотя и кажется на вид хорошим, есть козни дьявола, который таким способом пытается или ввергнуть в малодушие. Вот решил проверить, есть ли у него там блудная страсть, и вдруг точно появилась она есть. Эх! И бес говорит, никогда не избавишься. И человек попадает в малодушие, никогда я не смогу избавиться от нее. Дьявол пытается или ввергнуть в малодушие, или как можно дольше удержать нас в этих помыслах. И через это ввергнуть в сам этот грех. Или в какой-нибудь родственный этому греху. То есть ни в коем случае не позволять, не допускать ни малейшего помысла, ни проверки. И самое главное, конечно, не дай Бог кого-нибудь осудить за этот самый грех. Не дай Бог такое сотворил, что этому человеку, который совершил какой-то блуд, и не снилось. Такое сделаем, что не переведи Господь, не дай Бог кого-то осудить за блудный грех или за блудную страсть. Не приведи Боже. Помним, что делать, чтобы не осуждать. Сострадать этому человеку, сочувствовать, соболезновать и молиться. Господи, помоги ему. Господи, помоги, я еще хуже. Укрепи его, смотри, как человек страдает от этого. Помоги. А мы как к блудницам относимся? Которые там на улице Чака стоят, с презрением. Вот сколько доводилось слышать, о них высказывают. С презрением. Да, эти там с Чака стоят. Вот они с Чака, а мы с вами не с Чака. Мы еще хуже, чем с Чака. Не дай Бог проявить такое. Дьявол так навалится, Господь попустит, чтобы уврачевать нашу вот этот недуг. Попустит, что нас бес так блудно начнет пытать, то не будем знать, куда деваться, и небо с овчинку покажется. Итак, если случается с нами подобное, То есть помыслы начинают одолевать, видение, страсть вот это начинает мучить. Значит, вместо вот таких всех исследований, то есть разбора, как будет плохо, какой срам наступит, если все это откроется, если кто узнает, там и прочее, вместо всего этого надо пойти и подробно, без всякого стыда, исповедаться. Подробно и без всякого стыда. Еще раз хочу напомнить, что мешает подробной исповеди без всякого стыда. Первое. Мешает одним помысел. Ну вот, столько времени жила, не одолевал этот блудный бес, не ходила, не каялась в этом, уже считала себя целомудренной, и вдруг навалился. И помысел, ну как я пойду батюшке теперь такое скажу, что он обо мне подумает, что я вдруг таким блудом обуреваема. Это ложный стыд. Или наоборот, никак не может избавиться от этого блудной страсти. Раз покаялась, второй раз покаялась, третий, и бес начинает внушать. Но вот как ты четвертый раз пойдешь, что тебе батюшка подумает? Все время каешься в этом и не исправляешься, блудница. И человек не идет. Или начинает искать других батюшек, ходить по разным храмам, чтобы рассказывать свой грех разным батюшкам. И таким образом бесу служит на помощь. Помним, что блаженная Феодора на мытарство больше всего страдала от того, что не каялась конкретно, а так вокруг да около свои грехи. В общих чертах так называла. Понятно. Естественное желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Это лицемерие. Вот в нем надо каяться. И тогда можно будет смело называть свои грехи и при этом получать помощь. Рекомендую, поверьте, если, допустим, промелькнул один, там, ну, два блудных помысла, значит, мы в них покаялись, что были блудные помыслы, и все на этом. Вот перечисляю. Лгал, клеветал, блудные помыслы, осуждал и так далее. Тогда священник считает, что это разовые случаи, не страдает крепко, ну пришло, он отогнал и все. Поэтому, если особенно какой-то грех мучает, какая-то страсть, от которой не можем избавиться, надо непременно батюшке, ну если сказать, батюшка, вот эта блудная страсть до того одолевает, места не нахожу. И обязательно священник скажет рецепт. Что нам нужно сделать? Почему? В этот момент священник этим не страдает. И Господь ему укажет. И вообще это таинство. Господь вдохновляет священника и говорит, что нам важно. Можно в двух словах сказать. А иногда, еще раз говорю, нет возможности на исповеди, значит надо сказать, батюшка, вот хочу прийти на откровение помыслов. Это уже вне служебное время, вне исповеди. Прийти и открыть помыслы. И священник тут же скажет рецепт. Что нам нужно для того, чтобы избавиться от этой страсти. Еще раз, если какая-то страсть обуревает, будь то жадность, будь то раздражение, скажите, батюшка, не могу избавиться от раздражения. Так от этого страдаю, не могу избавиться. А то перечислил все, священник не знает, то ли он один раз в раздражение впал, то ли он страдает от этого. Еще раз, то, от чего больше всего страдаем, надо говорить, батюшка, вот этого страдаю, когда можно прийти поговорить? Батюшка скажет, вот давай вот сегодня после службы, или давай вот в среду приходи, там, или когда-то, и мы с тобой поговорим, и решим вопрос. Прийти, собраться в удобное время для священника и для нас договориться, и рассудить. Потому что зачастую, скажем, каются в раздражении, и никак не могут избавиться от него. И от этого страдают крепко. Почему? Потому что каются в раздражении. Это уже побеги. Раздражение – это уже плод. А корень в гордости, в самолюбии, чуть не по-нашему, мы уже восстаем, отсюда раздражение. Вот если бы поняли, то начали бы бороться не с раздражением, а с гордостью своей, с самолюбием. И почаще говорить «твоя посуда», не по-нашему, «твоя посуда». И отходит вес, и раздражения нету. Скажем, муж делает не так, как нам нравится, а муж поставлен над женой. Вот выскажи свое мнение, вот, может быть, вот так сделать? Он говорит, нет, так делать буду. Все, сразу говорим про себя, не твое дело. Помыслу вот этому, помыслу, говорит, смотри, что он творит. Он говорит, не твое дело, не моего этого ума дело, он старше, он надо мной поставлен. Потому что Господь сказал, и муж твой господствует над тобой. Муж твой, Господь, не муж сказал, я буду над тобой господствовать. Нет, Господь поставил, и поэтому нечему ему указывать. Тогда раздражения не будет, тогда возмущения не будет, все смирение будет. Вот жена Авраама, она ему не указывала, когда он лучшую часть Лоту отдал, у нас бы всю голову пропилила. Сказал, ты вот вечно все хорошее раздаешь, себе самое худое оставил, вообще мы теперь с голоду помирать будем и так далее. Вот. А Лоту, он кто такой, он племянник, он вообще должен был где-то там, а ты ему лучшее отдал и так далее. И так каждый раз, сказал, собираемся, пошли. Куда? Куда глаза глядят, Бог укажет. Ни слова не сказал, собрала вещи и пошла следом. Она сейчас укоряла, да куда идти, да что ты соображаешь, что ты нас всех на голод толкаешь, мы там помрем все от жажды и голода и так далее. В неизвестной стране, где жить будем. То есть, видите разницу между женой Авраама и нашими женами. Так вот, а муж, чтобы не раздражаться, если видит, что жена постоянно ополчается, относиться к ней как к сосуду слабому, немощному. И говорит, Господи, прости ей. Ну, не ведаешь, что творит, ну, женщина. Господи, прости ей. Вот я ей прощаю, ты не накажи, я еще и больше претерплю. Пусть даже вот здесь сковородкой стукнет, я ей это претерплю, только не накажи, только прости. Прости ей, не ведаешь, что творит. Вот и все. И тогда не будет раздражения, туда будет мир и покой. Все, помолиться, тут же помолиться за человека. Вот тогда не будет раздражения. А то каемся, что раздражаемся. А толк от этого, и снова раздражаемся. Потому что не с корнем, а с самим, с результатом боремся. Вот. Итак, святые отцы учат, что самое искушение плотской брани большей частью бывает или порождением гордыни, или вразумлением, или наказанием за нее. Итак, блудная брань за гордыню. За гордыню. Бога не слушаемся. Он говорит, не носи мягких одежд. Он говорит, постись. Не, ну что тут я? Да? Он говорит, не красься. Не делай разрезов на юбках. Не делай вырезов. Мы по гордости пренебрегаем советами святых отцов. И потом страдаем. Так вот, это будет к разумлению у нас. Или наказанием. Осудили кого-то. И тут же, как наказание, сам в такую блудную брань вступишь, что падешь легко, как вот осенний лист падает. Мало того, осудили кого-то, а еще и на показ выставили. Ты знаешь, а вот та сделала то и то, а вот тот, оказывается, и то, и это делал. Мало того, осудили, на показ выставили чужой срам. Помним, что сказал Василий Великий, да? Что если я увидел бы на площади монаха, согрешающего с блудницей, снял бы мантию и покрыл, чтобы никто не видел. Покрываем ли мы мантией чужие грехи? Да нет. Как только узнаем, мы тут же, у нас не терпится, нас распирает. Скорее прибежать домой, кому угодно рассказать. А ты знаешь? И начинаем. Если не соседские грехи или коллег наших с вами, то грехи те, которые по телевизору показывают, в новостях. И мы бежим и рассказываем, ты знаешь, оказывается, тот сделал то, и это Ельцин такой, а этот такой. А это, оказывается, банк обокрал всех. То есть чужой грех распирает, не можем мы его похоронить, если даже случайно услышали. А из-за чего все? Из-за любопытства. Нас распирает от любопытства, нам так интересно узнать, где же, где что поганое произошло, где кого убили и сколько за это дали. Ну, такая тяга, а потом расплачиваемся, к сожалению. Так вот, святой Иоанн Лестничек говорит, кто впал в блуд или другой какой плотской грех, тот прежде впал в гордость. И что? Пасть ему в грех попущено для того, чтобы он смирился. Итак, блудная страсть – это не что иное, как плод гордости. Вот корень гордости, самолюбие, тщеславие – вот это корень. Его вырвать и не будет тогда. Вот наказание за гордость есть падение. Так, потом мы с вами на следующем занятии будем разбирать, что нужно делать, когда вот утихло. Вот смотрите, то мы разбирали, как обезопасить себя, пока еще не настала блудная брань. Затем сегодня мы с вами говорили, что нужно делать в тот момент, когда она идет. Это помыслы, понятно, да? Размышления о Боге, поклоны, пост и так далее. А потом мы с вами будем разбирать, что нужно делать, когда вот, ну, прошла блудная брань, и мы с вами успокоились и сложили руки. И думаем, что мы в безопасности. Нет, не в безопасности. Нужно особые меры принимать, чтобы снова не впасть в более отчаянный, более тяжелый грех и страсть. Да? Помним, что если кого-то не обуревает блудная страсть, это не значит, что он с ней покончил по возрасту там или еще-то. Нет. Это значит, что враг притаился и собирается с силами. И враг всегда готовится молча, молча, и бьет неожиданно и из-под тишка. Вот это блудный враг, он всегда молча и из-под тишка. И бьет иногда так, что человек уже не в состоянии стоять. Почему? Не готовился. Расслабился, думал, все, мне уже это миновало, мне это никогда уже не испытать, я уже такой сильный, я уже знаю, как с ним бороться. Он говорит, вот я в прошлый раз уже победил, все, мне это уже не страшно, я уже опытный. Нет. Вот, поэтому к этому мы будем с вами особо готовиться. Так, ну давайте 5 минут на вопросы, а потом продолжим. Что есть суть душевная, а что духовная? Это часа 2. Это очень вопрос такой, как попасть в Царствие Небесное? Да? Значит так, в угоду плоти, в угоду бесу, в угоду духу, в угоду Богу. Умыслы и прочее, все, что связано с Богом, с богомыслием, и все, с чем Господь заповедал, это все есть духовное. То есть пост, молитва там и прочее, все эти труды. А душевное – это наши страсти с вами. Так, объясните, пожалуйста, как молиться за невестку, она посещает секту йоги. Можно ли вписывать ее имя в записочку о здравии, подаваемую в церкви? Она крещена в православии и венчалась в православной церкви. Значит так, и йога под анафемой. И за тех, кто попадает под анафему, это рериховцы, толстовцы, кто рериха изучает йогу, кто Толстого почитает, поскольку Толстой отлучен от церкви, знаем, да, и под анафемой находится. Так вот, сообщаться с теми, кто под анафемой, нельзя. Вообще сообщаться с ними нельзя. И уж тем более возносить церковные молитвы. Записочку писать нельзя, там частичку вынимают. Это великая дерзость перед Богом. И домашние-то молитвы за них надо возносить с дерзновением. То есть это дерзость. Молиться нужно, но с опаской и с оглядкой за тех, кто находится под анафемой. Так.
Можно еще вопрос?
Да.
Если по немощи человек не может креститься, что ему делать? Сломана рука, например, или мало ли что?
Значит так, если правая рука в гипсе, да, сломана, крестимся левой.
Первое. Второй вопрос. В субботу, единственный день в году, когда человек может сам освящать свое жилище крещенской водой. Что нужно при этом говорить про это? Скажите, пожалуйста.
Суббота имеется в виду в этом году. Суббота – крещение. На крещение приходим домой. Значит, берем воду, ну, прочитали «Отче наш», чтобы внутри было такое благоговение, да? Ну, с Христова Отче наш прочитали. Это не обязательно, но это желательно, чтобы душа пришла в такое благоговейное состояние. Затем первую стену, которая выходит на восток, вот там, где солнце восходит, вот, скажем, вот у нас там солнце восходит. Берем крестным крестом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поворачиваемся в противоположную стену во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Потом ту стену, которая с правой руки, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, крапим. Потом противоположную крапим, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. И так все комнаты проходим, туалет, все.
Вот. В течение всего дня, да, в субботу, с утра до вечера.
Ходим и крапим?
Нет, в любое время, дня и ночи.
Ну, вы видите, что крапила, которым батюшка крапит, то уже больше ничего, стены им не красят. Поэтому если кисточку вы какую-то возьмите, то она уже, понятно, светится, ее уже нельзя никуда употреблять.
Нет, но она будет настоящая. Батюшка, да. А можно еще спросить в отношении артистов? А вот в воскресной школе, вот вы правильно, да? Они сценки показывали нам.
Это омерщение. Это проникновение мира в церковь. Вот правило записано, что лицедейство – грех. Само вообще лицедейство, да. То есть кого-то представлять, есть, да, грех. Да. И там не написано, что если это в воскресной школе, то можно. А если на сцене в театре, то нельзя. Такого нет, не написано. Вообще лицедейство – грех. А за театр положено 51-м правилом анафема. Но это мир, еще раз говорю, мир проникает в церковь. Он всю жизнь проникал туда. И батюшки есть, футбол гоняют. И раньше сколько боролись с батюшками, которые хороводы. Вот первые века, когда после крещения Руси, хоровод есть обряд языческого праздника, солнцеворота. То есть это обряд языческий. И вот они все эти дружили кружком, и батюшка туда же в кружок, понятно? Боролись с этим всю жизнь. И заговоры в церкви были, что только нету. Поэтому не надо смотреть и указывать на тех, кто творит это, да? Значит, надо молиться за них. Каждый будет за свое отвечать. Надо молиться, а самим знать, как правильно делать, и все. Понятно, да? Вот церковные правила знать, и туда все будет в порядке. Ну вот. Так, ладно, каждая минута нас дорого, поскольку нам придется на страшном суде за каждую минуту отвечать, за каждое пустое слово и за каждую пустую минуту. Поэтому, значит, у нас еще время есть. Вообще, это я планировал на следующее занятие, но мы его начнем, поскольку оно как бы шапка к нему. Значит, поговорим о смертных грехах. Поскольку грехи есть смертные, есть, скажем, простительные грехи, вот так. Значит, все выделяют 7 смертных грехов, но у разных богословов они немножко разнятся. Но, в общем-то, все сводятся приблизительно к следующим. Это гордость, это все святые отцы одинаково отмечают. Скупость, сребролюбие. Похоть, блуд, зависть, чревонеистовство, то есть обжорство, когда поел и дышать нечем, гнев, потому что он рассматривается как человекоубийство, да? Уныние или ленность. Вот смертные грехи. И каждый грех в себя объединяет поросль. То есть, видите, вот этот очень короткий список. Иногда приходят и вот это все начинают перечислять на исповеди. Хотят, достаточно сказать, гордость. Понятно? И перечеркнули все. Так вот, в частности, что подразумевает под гордостью издание, которое называется «Новый Маргарит», изданное зарубежниками. Итак, гордость – это суетность, тщеславие, ну это понятно, пустое любопытство. Опять-таки, вот это желание и любовь к новостям, будь то соседским, будь то газетным или телевизионным, это не что иное, как признак гордости. А спрашивайте, почему? В чем здесь любопытство и гордость? А гордость движет любопытным человеком. А я все знаю. Ты это слышал? Да, слышал. А это значит, знаю. Или приходишь, ты знаешь, а он не знает. А я знаю. Понятно? Гордость движет любопытством. Вот двигатель, на который села гордость и едет. Любочестие. Ну, любим, чтобы нам везде воздавали честь. Везде хвалились и праздник, чтобы отмечали нас. И праздник нас не отметили. Самолюбие. Хвастовство. Вот этот грех как-то не видим в себе. Во всяком случае, на исповеди у меня на слуху нету. Раза два, по-моему, или три попадались люди, которые каялись в том, что они хвастают. А покажите мне человека, который не хвастает. Да, не хвастаем мы. Ну-ка вспомним, сколько раз мы рассказывали историю про себя, про другого. При этом себя выдавали в лучшем свете, прибавляли к рассказу, лгали еще добавим, приукрасила, да налгала, набрала, так не было, приукрасила, раз и себе оправдание. Мало того, да нет, говорит, не похвалила, вот смотри, как я сделала. Что это? Желание похвалы, это хвастовство. А мы его не видим. И так он в нас процветает. Поэтому, если человек не кается в грехе, значит, он с ним не борется. Раз не кается, значит, не борется. Значит, он живет в нем и процветает. Так вот, надмение, надмеваемся мы. Ну, что там эти вот блудницы? Мы с вами порядочные. Пышность в одежде. Опять-таки, гордость и пышность в одежде. Естественно, желание выделиться, чтобы все посмотрели и сказали при том. А не только в одежде, мебели. Помню, при советской власти, как за эту мебель, как за ней переплачивали, доплачивали, все что угодно. И всем хвастались, такую стенку купил. Стенку купил, все. Все приходите, посмотрите. Вот. А это, опять-таки, поросли гордости. И во всем наружном виде, в нашем, величавость. Такой вот. Не подойди к человеку. Бесполезные издержки. Надо, не надо. Увидела толпа, стоит очередь, и сама в эту очередь. И тут же купила, а потом думает, что же с этим делать-то, что купила. Или рекламу увидела, все расхваливают, дай себе куплю. Потом результат такой же. Предпочтение себя всем. Ну, это уж у нас у каждого есть. Потому что мы самые умные, ты нам не указывай, что ты меня учишь. У меня свое мнение. Вот, это у нас не занимать нам с вами. Презрение к другим. Тот глупый, понятно, тот пьяница, а это. Надеялась на свой ум. Ну правильно, ты меня не учи. На свой ум, на свои силы, на богатство. Ну у нас все бедные, у нас богатых нету, нам надеяться не на что. Да? Вообще богатые там где-то. Богатые-то мы с вами.
Чем?
Как чем? А вот у вас сумочку вырвут, убить готовы будете. Богатство ваше вот не чудим, не упускаем из рук. Да. Не дай бог квартиру обокрадут, за богатство мы там, что там вынесут у нас. Готовы убить, мы уже такого нажелаем этим ворам. Понятно, да? Богатые-то мы с вами. Вот попробуй вырви кошелек из рук. Там будет 1,5 лата в этом кошельке. Это такая трагедия. Это будет столько разговоров, это будет на 3 года разговоров. Все будем рассказывать, как вырвали у нас, как нас обокрали. Ну, мы тут же нищими стали, ну, на всю жизнь обнищали. Вот. То есть, это мы с вами богатые, только мы не видим. Все у нас где-то кто-то другой. Это только не мы с вами. Вот это погибель, конечно. Итак, чины и достоинства, то есть желание чинов, достоинств. Неуважение и пренебрежение к вещам святым. Попробуй скажи, что мы с вами кощунники и пренебрегаем святыней. Тут же моментально будет возглас возмущения. А зайди в дом и увидишь в сервантах иконы. Иконы должны быть на иконостасе, надо потрудиться. Уж мы там коврам место находим на стенах и картинкам. Гвозди забиваем. Надо потрудиться, взять дощечку, сделать на ней иконостас, И чтобы иконки можно было устами к ними прикладываться, а не руками. То есть серванта рукой берет, целует и потом туда ставит. Мы губами-то недостойны прикасаться, каждый раз руками икону брать. Ни лампадки там нету. Это кощунство. Если у кого-то не горит лампадка, поскольку 7-й Вселенский собор постановил почитать иконы лобызанием, целовать их надо. Как минимум 2 раза в день. Это утром после молитвы и вечером после молитвы поцеловать. Как минимум не целуем кощунники. Не нужны нам, значит, в храме придет, все иконы обцелуют. А дома не целуют. Но чтобы до них не дотянуться, такие места подвесили или поставили, что не добраться до них. Дальше. Постановил почитать вожжением свечей, то есть лампадка или свечка должна гореть перед иконой. Не горит, значит, мы пренебрегаем святыней, мы ее не ценим. Мы попираем постановление 7-го Вселенского собора. А у нас Святая Соборная Апостольская Церковь. Для нас неукоснительны должны быть правила Вселенских соборов. Вот. Значит, это только иконок коснулся. А перебери, у нас святые вещи лежат в таких местах. И крошки сыпятся от просвор, и все что угодно. И маслица стоит, где попало, попало. Ну вот.
А созволяется тогда икону куда-нибудь сложить лучше, где-то в запасник, так сказать.
Зачем? А если,
их нет,
сделать иконостаси?
Ну нет, а если...
У нас всему шкатулочкам с этими с побрякушками места есть. Они у нас на почетном месте лежат. Вот. А иконам у нас нет места на стенках. Они завешены с другим.
А лампада, свечи дома зажигать во время молитвы? Или...
Лампадка постоянно должна гореть.
День и ночь?
А как же?
Она работает.
Она горит перед иконой. Вот человек трудится, а огонек – это символ веры, надежды, любви к Богу. И вот человек трудится, а Господь видит. Вот там огонек горит, он, Господь видит, что человек верит, что он ему поможет в этом труде, надеется, что он ему поможет, и любит его. Все. Вот. Ну вот, молимся.